Доброе утро. Это прямой эфир на радио «Спутник». Татьяна Ладеева, микрофон. Экономические новости вас ждут в этой получасовке. Сразу напоминаю, телефон прямого эфира для ваших звонков и вопросов. Плюс 7-495-95-95-91-2. Нет возможности позвонить, пишите в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. И также можно воспользоваться мобильным приложением «Радио «Спутник». Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский со мной на прямой связи. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Доброе утро.
Давайте начнем с того, что цены на нефть растут более чем на 5% на фоне сокращения рядом стран добычи ОПЕК+. Речь идет в том числе о дополнительном сокращении добычи сверх уже существующих квот. Я напомню, что ранее страны ОПЕК+, включая в том числе и Россию, объявили о добровольном сокращении добычи нефти до конца года. Для России и Саудовской Аравии этот показатель составит 500 тысяч баррелей в сутки, для Казахстана 78 тысяч баррелей. Давайте напомним еще раз, почему было необходимо принимать такое решение.
Потому что надвигается рецессия. Соответственно, это всегда сопровождается как минимум пересмотром ожиданий относительно спроса, а как правило, просто падением спроса на нефть. Нефтепродукты, для того, чтобы избежать снижения цен, было принято это упреждающее решение.
И, соответственно, это закономерный экономический процесс. Ожидаемо при сокращении добычи растет цена.
Естественно. Но здесь суть в том, что если бы это не было сделано, можно было бы получить цену на нефть гораздо ниже, чем то, что есть сейчас. Но я напомню, что было в 2020 году, когда внезапно нагрянула рецессия, связанная с коронавирусом, когда цена на нефть рухнула в район нуля. По фьючерсам она вообще ниже нуля была. Вот, но тогда эта ситуация возникла в силу того, что началась ценовая война между Россией и Саудовской Аравией. Наученные горьким опытом решили договориться.
Угу. Как вы видите дальнейшее развитие, в том числе, ну, до конца 2023 года уже понятно, а после?
Она не будет расти, я думаю, что вообще она вступила в период очень долгого роста, подобного тому, который был в начале нулевых. Ну, во-первых, потому что ОПЕК контролирует рынок, и тогда он контролировал рынок. Во-вторых, потому что риски геополитические, что тогда, что сейчас, достаточно высокие на Ближнем Востоке. Я просто провожу аналогии. Вот. Ну и в-третьих, доллар вступает в период циклического ослабления. Вот эта вот ситуация, в которой достаточно долго американская валюта была стабильна. Да, она была стабильна на самом деле где-то с 2012 года. Вот период низкой инфляции и низких ставок, он заканчивается. В каком смысле уникальный период для всей истории. Ну, уникальность его просто в том, что Китай рос, пока Америка стагнировала. И пока китайский импорт был дешев, вот эта ситуация могла сохраняться. Ситуация низкой инфляции, низких ставок и бесконечной фактически кредитной экспансии. И сейчас она просто уперлась в пределы роста. Поэтому у нас совпало два кризиса. У нас кризис циклический, который давно должен был наступить. И на самом деле то, что случилось в пандемию коронавируса, его просто отсрочило. Потому что тогда кризиса по-настоящему не случилось, все залили деньгами. Да? А сейчас еще и возникла такая ситуация, когда залить кризис деньгами не получается, потому что получится очень высокая инфляция. В этой ситуации нет смысла продавать нефть за доллар, который будет дешеветь в долгосрочной перспективе. Вообще никакого. Тем более Саудовская Аравия, кстати говоря, уже контракт с Юго-Восточной Азией с Китаем переводит на юани. Поэтому все, что они делают, абсолютно логично.
Давайте еще в этом ключе посмотрим на Соединенные Штаты, именно на реакцию. Ну, понятное дело, что американская администрация считает нежелательным сокращение нефтедобычи, о котором объявили, да, вот несколько стран-членов ОПЕК+. Я процитирую одного из чиновников. Мы не думаем, что сокращение в данный момент желательно с учетом неопределенности рынка. Но в целом, чем это американцам грозит, давайте порассуждаем.
Ну, американцам это грозит просто ростом цен на бензин. Вот это наиболее чувствительный товар для Соединенных Штатов. Вот, и в этом, в решении ведь ОПЕК плюс есть элемент политики, и элемент политики достаточно большой, потому что оно принято в крайне неудобное для Америки время. Ну, во-первых, наступает период сезонного роста цен на нефть, это автомобильный сезон в Соединенных Штатах, да, вот. Вот, потому что к лету всегда потребление топлива растет в США. Люди просто больше перемещаются по стране, сезон отпусков, отпуска люди, опять же, ездят там на автомобилях. Это первый момент. Второй момент, распродан стратегический резерв американский. Байден очень долгое время, стремясь удержать достаточно низкие цены на бензин, продавал нефть из стратегического резерва американского. После того, как ограничили поставки России в Европу, эти интервенции нефтяные резко усилились, потому что нужно было поддерживать хоть какие-то, насколько-нибудь приемлемые цены на нефть в Европе. На сегодняшний день уже это делать не получается. Вот, и у него была идея, что когда цены на нефть будут достаточно низкие, ну, для него это приемлемые цены, для него, я имею в виду для Белого дома, это цены в районе 70 долларов за баррель, он хотел начать закупать резерв. А сейчас они уже больше 80.
Ну да, поэтому там цены на бензин остаются на очень высоком уровне. Но вот, Дмитрий Олегович, да, в этом ключе интересно, там же в Штатах предвыборная кампания не за горами, да, и в принципе в какой-то степени она уже стартует. Как вам кажется, будут ли тогда власти, ну помимо того, что активно говорить, мы будем бороться с инфляцией, в действительности каким-то образом предпринимать, ну, те или иные действия?
У них нет вариантов, что делать в этой ситуации. Что они могут делать в этой ситуации? Поднять ставки процентные, но у них банкротятся банки. Они уже подняли ставки выше некуда. Но в том смысле, что выше-то есть куда, но система этого не выдерживает. Наращивать сланцевую добычу не получится, потому что дебет скважин уже упал. А для того, чтобы увеличивать добычу, нужны новые инвестиции, и порог рентабельности там вырос. Распродавать дальше резерв, ну, можно как раз к выборам вообще остаться без запасов нефти. Ну, давить на союзников, ну, сил нет, на самом деле.
Поэтому, ну, то есть здесь в любом случае из кризиса выход пока не планируется, даже такое некое усугубление положения?
Да, ситуация будет ухудшаться, это стагфляционная рецессия, ближайший аналог этого кризиса, это 70-е годы прошлого века, и ситуация очень похожа, когда тогда арабский мир, ну, тогда как раз ОПЕК создался, да, тогда он сформировался, и они объявили ценовую войну в контексте политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, безоговорочной поддержки Израиля. Вот, и нефтедобывающие страны тогда ограничили поставки нефти, чтобы поднять цены. Сейчас ситуация немного другая, но в чем-то похожа, потому что в этом решении много политики.
Ну, без политики сейчас никуда. Давайте посмотрим, что в Японии происходит. Дело в том, что японское правительство намерено обновить цель по объемам ежегодного производства в стране водорода к 40-му году, увеличив ожидаемый показатель в 6 раз, то есть до 12 миллионов тонн. Отмечается, что стратегия японских властей по водороду будет пересмотрена в мае. Для достижения этой цели будут привлечены государственные и частные инвестиции в размере, если пересчитать на доллар, то это 112, даже больше миллиардов долларов. Ну и соответствующие средства направят на создание цепочек поставок и промышленных комплексов. Это альтернатива газу таким образом. Как оцениваете идею, Дмитрий Олегович?
Ну, для Японии эта идея очень своевременная, потому что Япония критически зависит от поставки углеводородов. С газом она уже очень здорово обожглась осенью прошлого года, когда цены взлетели. С нефтью проблемы будут дальше, потому что цена на нефть будет дорожать. Поэтому для них инвестиции в какие-то альтернативные источники энергии – это абсолютно оправданно. Тем более, что именно у них есть возможность продвинуться в этом отношении. Они же добывают… У них технология добычи с гидратов. Где-то в прибрежной зоне они добывают и дальше выделяют этот водород. Вот. Но здесь надо иметь в виду одну вещь, что перевод энергетики, всей энергетики, на новый вид топлива, это не просто инвестиции в добычу нового вида топлива, но это еще инвестиции в инфраструктуру. Вот, и это, конечно, потребует гораздо больших затрат, чем 100 миллиардов долларов, которые они хотят вложить в добычу.
Ну, видимо, это первоначальная сумма, да, которую посчитали.
Это долгосрочные инвестиции, на долгосрочную перспективу. Это решит отчасти проблемы, хотя я не думаю, что водород может заместить все. ну, углеводороды, да, потому что технологии имеют свои проблемные стороны. Но в среднесрочной перспективе проблемы Японии не решит. Я имею в виду ее зависимость от внешних поставок. Удорожание цен на топливо для Японии, опять же, обернется продолжением роста инфляции. А продолжение роста инфляции для страны, которая вообще процентную ставку поднять не может, потому что там госдолг больше 200% ВВП, это серьезный вызов. Ну, может быть, валютный кризис.
А давайте с вами еще просуждаем с этой точки зрения, да, на фоне этого сообщения, насколько упали в целом шансы тех или иных стран перейти действительно на зеленую энергетику, учитывая все положения дел, да, в мире сегодня. Потому что мы помним, что в какой-то момент, еще до пандемии, эта политика активно вырывалась вперед. Действительно, какие-то и саммиты, и решения принимались. Сейчас, конечно же, как показывает практика, ну, зеленая энергетика не стоит на первом месте в повестке.
Но здесь есть фактор в пользу того, что будет она продвигаться, и факторы в пользу того, что она будет тормозиться. Факторы в пользу того, что она будет продвигаться, это то, что цены на энергоносители будут дорожать. И похоже, что дорожать будут очень сильно. Вот. Но если проводить аналогию с началом нулевых, нефть, когда росла, выросла в 5 раз за несколько лет. Сейчас условия складываются похожие, потому что нефтедобыча адски недоинвестирована в силу того, что как раз зеленые затравили нефтяников очень сильно. Вот цены на нефть долгое время были низкими, ну, по историческим меркам, да, если с поправкой на инфляцию считать, просто и еще и поэтому не инвестировали в добычу. Старые месторождения истощаются, вот, а в ситуации кризиса и высоких процентных ставок инвестиции еще и дороги. То есть кредиты дорогие. Вот, и здесь складывается весьма неприятная ситуация для потребителей энергоресурсов, что похоже, что им придется пережить период высоких цен. Но именно периоды высоких цен, они способствуют инвестициям в альтернативную энергетику. А здесь важно понимать в контексте так называемого зеленого перехода то, что в нем тоже было очень много политики.
Ну, и конечно. То, и, собственно говоря, все начало рушиться, когда вот эта политика начала действовать в другом русле.
Первоначальный план заключался в том, что принимается некая глобальная программа, под которой подписываются все. И суть этой глобальной программы заключается в том, что вводится экологическое налогообложение в планетарном масштабе. Но выбросы, там, грязные технологии, фактически пересматривались принципы свободной торговли. Потому что развитые страны предлагали вводить фактически зеленый налог на импорт товаров из стран третьего мира. Вот, это дело развалилось еще в каком-то 2021 году, прошу прощения, когда саммит экологический, посвященный этой теме, провалился из-за того, что Индия не подписалась под этим, ну, потому что Индия не может отказываться от угля, а потом уже Китай вышел из всего этого дела, а потом уже глобальная политическая ситуация изменилась так, что все это пошло куда-то там на обочину, да, глобальной политики. Ситуация заключается в том, что если страны будут сейчас пытаться дальше субсидировать зеленую энергетику в ситуации, когда нет глобального консенсуса по вопросам развития этих технологий, они просто будут очень здорово проигрывать в конкурентной борьбе, потому что этот переход может либо сделать вся глобальная экономика, либо их может сделать только очень высокопроизводительная ее часть. Когда высокопроизводительная часть находится в кризисе, это все будет отложено в долгий ящик, на мой взгляд. Ну, какие-нибудь наиболее развитые страны, в которых эти альтернативные источники энергии в силу природных особенностей являются доступными, например, Исландия, где есть термальные источники энергии, они могут продолжать отказываться от углеводорода.
Но, тем не менее, таких стран не так уж и много, это факт.
Их очень мало, понимаете. На самом деле, для Америки отказаться от углеводородов – это задача, на мой взгляд, вообще просто непосильная. Ну, учитывая вообще образ жизни американцев, это автомобильная нация. Для Европы, да, они долгое время двигались в этом направлении.
Ну, и вот для Японии, собственно говоря, да, с которой мы начали. история тоже как вариант. Следующие новости из Швейцарии приходят. Федеральная прокуратура этой страны начала расследование сделки о слиянии банков Credit Suisse и UBS. Ну, я коротко напомню, что один из крупных банков, непосредственно Credit Suisse, он говорил о плохом положении своих дел. И, собственно говоря, второй банк UBS решил оформить сделку по поглощению. Эта сделка составила более 3 миллиардов долларов, если быть точнее, но при этом там сейчас ведутся определенные разбирательства. Ранее Credit Suisse опубликовал доклад, в котором признавалась слабость внутреннего контроля. Знаете, в последнее время, Дмитрий Олегович, по поводу банков, ну, конечно, чаще стали приходить новости, да, это мы про Соединенные Штаты помним, про банкротство, вот сейчас, пожалуйста, тоже из Швейцарии, мы же говорим про крупные банки при этом. Вот что происходит с мировой банковской системой?
Мировая банковская система пошатнулась под ростом ставки. Ну, я коротко просто объясню, чтобы было понятно, как она устроена. Есть то, что видно глазом, и есть то, что не видно глазом. Видно глазом – это депозиты, кредиты, да, то, что привычные банковские продукты. Это то, что понятно простому человеку. Но помимо этого есть огромный рынок межбанковских обязательств, который ориентирован не на конечного потребителя. Ну, это, грубо говоря, это сложнейшие структурные продукты, которые связывают банки друг с другом определенными условиями. Это всякие соглашения о процентных ставках, там, процентные свапы, валютные свапы, ну, прочее, прочее, прочее. Это рынок дериватив. Вот. Под эти обязательства существует определенный объем залогов. Очень больших. И по оценкам Банка международных расчетов Базельского, точно никто не знает, каков объем этого теневого долга, но он оценит его в 50-60 триллионов. Ну, представьте себе, что такое для долга к теневого в 50-60 триллионов рост ставки на 1%. Ну, за лишние полтриллиона в год издержки на обслуживание. Причем, я подчеркиваю, это можно считать за балансовыми обязательствами. Регуляторы не видят этих сделок между банками. Поэтому, когда ставку подняли до определенного уровня, ну, болевой порог оказался 5% по двухлетним трежерис и 4% по десятилетним, система посыпалась. Суть-то заключается в том, что банк, вот этот вот Silicon Valley Bank, из-за отрицательной переоценки портфеля, портфель был надежный, у него капитал был вложен в трежерис. Просто они упали в цене из-за роста ставки. У него возник дефицит капитала, он вышел на денежный рынок занять денег, а ему не дали. Потому что дефицит ликвидности на рынке. Вот это вот огромный объем деривативов и межбанковских обязательств сейчас поглощает деньги. Потому что деньги внезапно стали дороги. Но проводя простую физиологическую аналогию, знаете, вот если очень быстро всплывать с большой глубины,
Будет не очень хорошо, да.
Да, это вот... болезнь водолазов. Вот банковская система очень быстро всплыла с большой глубины. Ну, от режима, в котором она существовала, сколько там, 15 лет, фактически нулевые ставки, за год она получила ставку 4-5%.
Но это вот то, что происходит в Соединенных Штатах, в Швейцарии, да, сейчас мы читали с вами, озвучивали новость. Я к тому, что сейчас череда, так или иначе, банкротства банков, ну или какого-то, да, там, слияния банков двух-трех в одну организацию, это будет продолжаться? Это только начало определенной тенденции?
Да, это начало определенной тенденции. В этой ситуации, в которой будет происходить консолидация сектора, причем объем проблем, я подчеркиваю, он точно неизвестен никому, и поэтому кто там лопнет следующим, это никто сказать не может. В ситуации, когда система теряет доверие, а доверие будет сосредоточиться в самых крупных кредитных учреждениях, ну, тоже UBS, Швейцария или JP Morgan в Соединенных Штатах. Это банки, которые too big to fall, ясно, что в любом случае центральные банки их выкупят, спасут, поэтому они будут поглощать банки второго эшелона. Но при этом то, что происходит в Швейцарии, вообще говоря, это довольно забавная история. Дело в том, что поглощение банка Credit Suisse с банком UBS незаконно.
Ну, интересно, что сейчас, собственно говоря, прокуратура будет с этим делать.
Оно незаконно, потому что оно было проведено в экстренном порядке без одобрения основных акционеров.
Ну, сейчас поэтому расследование, и, собственно говоря, да, и проходит. Посмотрим, будем наблюдать, следить за итогами этого расследования. Давайте в Соединенные Штаты еще ненадолго с вами вернемся. Там сеть известных нам ресторанов быстрого питания «Макдональдс» временно закроет офисы в США. Объявляют, что будет массовое сокращение сотрудников в рамках реструктуризации. Wall Street Journal об этом пишет, ссылаясь на приказ, который есть в распоряжении издания. Я скажу, что в компании работает более 150 тысяч человек по всему миру, как в ресторанах, так, ну, собственно говоря, на корпоративных должностях. И давайте вспомним, что еще в тех же Соединенных Штатах там были тоже массовые сокращения в других крупных тоже известных компаниях, ну, такие как Amazon, Google, Microsoft, Netflix и так далее, и так далее, и так далее. Список довольно большой. Как обстоят дела у американского крупного бизнеса? Все-таки мы говорим о таких лидерах американского рынка.
Он дальше будет оптимизировать издержки. Вот это такие ситуации, когда деньги становятся дороги, всегда провоцируют рост безработицы. Потому что это ситуации, в которых бизнес начинает резко переоценивать целесообразность уплаты тех зарплат, которые он платит сейчас. Вот, тем более, что в период, когда вот была пандемия, да, 20-21 год, очень активно людей нанимали. Потому что было огромное количество дешевых денег и были большие планы на развитие, да, которые резко пришлось пересмотреть, потому что резко изменилась экономическая ситуация. Но рабочие места, которые были созданы на деньги, которые просто были вброшены в экономику, не обеспеченные, в ситуации, когда эти деньги начинают исчезать, потому что кредит же исчезает, деньги кредитные, вот, идет процесс deleverage. Соответствующие рабочие места, весь там рабочих мест будет ликвидирован. Крупные корпорации могут себе это позволить. Вот, более того...
Но важный момент, они это себе позволяют без ущерба для себя или все-таки есть определенный ущерб?
Прямого ущерба нет. На самом деле, пока еще. Это речь идет не о сокращении там деятельности, да? Пока еще речь
об этом идет. Да, но сокращение сотрудников, тем не менее. Значит, какие-то процессы, наверное, останавливаются.
Дело в том, что современный уровень развития тех же IT-технологий позволяет просто очень много рабочих мест ликвидировать, потому что они могут быть заменены нейронными сетями искусственного интеллекта.
Это то, чего мы все, наверное, боимся в той или иной степени.
Вот, и сама пандемия научила очень многие бизнесы тому, что многие, ну, можно часть работы просто передавать на аутсорсинг, на удаленный доступ и так далее, и так далее, и так далее. Этот процесс глобальный, кстати говоря, он очень опасный для глобального рынка труда, он будет развиваться дальше. И здесь возникает очень неприятная ситуация. Вторичный эффект от этого будет заключаться в падении конечного спроса потребительского. Ну, большое количество людей уходит с рынка труда, остается без зарплаты. Но тогда возникает определенный вопрос, корпорации же работают, чтобы продавать.
Ну, конечно.
Кому продавать, если объем фонда оплаты труда в экономике начинает падать? Это классическая спираль погружения в кризис, когда бизнес для того, чтобы повысить рентабельность, оптимизировать основные издержки, а рентабельность надо поднимать, потому что деньги стоят дорого. Процентные ставки высокие, сокращают персонал, общий уровень покупательной способности населения падает, и вот тогда уже, как следствие, идет сокращение деятельности, падение производства и прочие негативные эффекты. Это механизм, как раскручивался когда-то в 30-е годы Великая депрессия. Вот, поэтому у нас достаточно неприятная ситуация в глобальном масштабе. Это ситуация, которую называют достаточно тяжелый кризис экономический. Он будет жестче, чем кризис 2008-2009 года, ближайший аналог, к которому чаще всего отсылают. И я думаю, что полный рост уже встанет во втором полугодии.
Дмитрий Олегович, спасибо большое, что нашли время подключиться к нашему эфиру этим утром и прокомментировать главные новости к этому часу. Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Татьяна Лазяева работала у микрофона. Всем спасибо.